Пока Ваймс завтракал, в дверь постучали, и Вилликинс припроводил в столовую тщедушного человечка, облаченного в опрятный, но поношенный черный костюм. Его непомерно большая голова делала его похожим на изрядно обсосанный леденец на палочке. Свой черный котелок он носил, как солдат носит шлем, и передвигался, словно у него было что-то не так с коленными чашечками.
— Простите, ваша светлость, что беспокою вас.
Ваймс отложил нож, которым чистил апельсин. Сибилла настаивала на том, чтобы он регулярно ел фрукты.
— Никаких светлостей, — сказал он. — Просто Ваймс. Сэр Сэмюэль, если уж вам приспичит. — Вы человек-ветеринария?
— И не гуситник, сэр. Я должен сопровождать вас в Убервальд.
— А, стало быть, вы тот самый секретарь, который станет подмигивать мне и нашептывать на ухо, пока я буду раздавать сэндвичи с огурцами?
— Постараюсь быть полезным, сэр. Хотя я не особо поднаторел в подмигивании.
Не желаете ли позавтракать?
Я уже поел, сэр.
Ваймс окинул клерка пристальным взглядом. Его голова была не такой уж и огромной. Просто кто-то, казалось, сжал ее нижнюю половину, и все содержимое переместилось в верхнюю часть черепа, который, видимо, от такого потрясения облысел. Оставшиеся прядки волос обрамляли розовую макушку. Трудно было определить его возраст. Он мог оказаться юношей лет 25, которому довелось хлебнуть лихо, или же прекрасно сохранившимся 40-летним жизнелюбом. Ваймс больше склонялся к первому варианту. У Иниго Ситника был вид человека, который с рождения наблюдал за миром поверх книжного корешка. Это его постоянное... Что это, нервный смешок, хмыканье, неудачный способ прочистить горло? И ходит он так странно.
Могу я предложить вам хотя бы поджаренный тост или немного фруктов? Эти апельсины свежайшие, прямиком из клатча, ручаюсь в этом.
Ваймс швырнул в клерка апельсином, и тот отскочил от его руки. Ситник попятился, очевидно, потрясенный, столь странный для представителя высшего сословия манерой угощать гостей.
— С вами все в порядке, сэр?
— Прошу прощения, — сказал Ваймс. — Я переел полезных фруктов.
Он отложил салфетку, встал из-за стола и приобнял Ситника за плечи. —
Я просто отведу вас в нежно-желтую гостиную, где вы сможете подождать, — сказал он, мягко подталкивая его к двери и дружески похлопывая по руке. Кареты загружены, на Сибилла заново оттирает плитку в ванной. Изучает древний клычанский и делает все те мелочи, которыми женщины всегда занимаются в последнюю минуту. Вы поедете с нами в главном экипаже.
Ситник отпрянул. — Что вы, сэр? Как можно? Я размещусь с вашей свитой.
Если вы имеете в виду Нюню и Детрита, то они едут с нами, — сказал Ваймс.
И подметил, что священного ужаса в выражении лица клерка немного прибавилось.
Для приличной карточной партии нужны четверо, а большая часть пути скучна до невозможности.
— А ваши слуги?
— Вилликинс, повар и горничная Сибиллы следуют за нами во второй карете.
— А?
— Ваймс мысленно улыбнулся. Вспомнил поговорку из своего детства. «Слишком беден, чтобы красить, слишком горд, чтобы белить».
— Трудный выбор, не так ли? — А как вам такое предложение? Вы можете ехать в нашей карете, но время от времени мы будем вас осаживать и относиться к вам покровительственно.
— Боюсь, вы насмехаетесь надо мной, сэр Сэмюэль.
— Что вы, я просто пытаюсь помочь. А теперь прошу меня простить, надо заскочить в ярд, чтобы разобраться с кое-какими делами, которые возникают в последнюю минуту.
Четверть часа спустя Ваймс вошел в караульное помещение ярда. Сержант Силарук поднял глаза, отдал честь и тут же нырнул под стол, чтобы увернуться от брошенного ему в голову апельсина.
— Сэр?
— растерянно воззвал он.
— Просто кое-что проверил, Силарук.
— Я прошел проверку, сэр.
— Ну еще бы. Апельсин можешь оставить себе, в нем много витаминов.
— Матушка всегда говорила мне, что эти штуки и убить могут, сэр.
Маркоу терпеливо ждал в кабинете Ваймса. Ваймс покачал головой. Он знал все скрипучие половицы в коридоре и был уверен, что передвигается совершенно бесшумно. И все же он ни разу не застал Маркоу за чтением своих бумаг, хотя бы даже вверх ногами. А как славно было бы хоть разок на чем-нибудь его подловить. Если бы этот парень стал еще чуточку прямее, его впору было бы класть в штабель к прочим доскам. Маркоу вскочил, вытянулся в струнку и отдал честь. — Ладно, ладно, сейчас не до этой ерунды, — отмахнулся Ваймс, усаживаясь за свой стол. — Что-то случилось в ночную смену?
— Загадочное убийство, сэр. Мануфактурщик по имени Уоллес Сонки найден в одном из собственных чанов с перерезанным горлом. Ни печати гильдии убийц, ни записки, ничего подобного. Мы считаем это весьма подозрительным обстоятельством.
— Да я тоже думаю, что это выглядит довольно подозрительно, — согласился Ваймс. — Если только не выяснится, что он был крайне неосторожен при бритье. — А что еще за чан?
— Резиновый чан, сэр.
— Из резины делают чаны? Она же такая упругая вроде.
— Все не так, сэр. В чане была такая масса, из которой получается резина, сэр. Сонки производил из резины разные изделия.
Погоди, я припоминаю, что однажды что-то такое видел. Разве они не делают вещи, макая их в резину? Берешь болванку нужной формы и окунаешь в эту массу, чтобы получить перчатки, галоши, что-то в этом роде.
Да, что-то вроде того, сэр.
До Ваймса наконец дошло, что Маркоу крайне смущен. Что-то щелкнуло в мозгу командора, и из глубин картотеки памяти выскочила соответствующая папка.
Сонки, Сонки, Маркоу, ты имеешь в виду Сонки, который пачка превентативов Сонки?
Маркоу уже буквально сгорал от конфуза.
Так точно, сэр.
Боги. Что же он макал в этот чан?
Его туда бросили, сэр, по всей вероятности.
Он же практически национальный герой.
Сэр.
Капитан, дефицит жилья в нашем перенаселенном Анкмарпорке ощущался бы куда острее, если бы не старина Сонки и его превентативы.
Какая же неблагодарная скотина его прикончила.
Существуют разные точки зрения по поводу рода его деятельности, сэр.
— холодно сказал Маркоу.
— И то верно, — подумал Ваймс. — Гномы в таких вопросах очень щепетильны. — Ну, снаряди на это дело отдельную команду. Что-нибудь еще?
— Вчера вечером один кучер совершил оскорбление действием в отношении констебля Верткинса за то, что тот тиснул его экипаж.
— Оскорбление действием?
— Пытался наступить на него, сэр.
Мысленному взору Ваймса предстал лепрекон констебль Глюкли Верткинс. Собственный рост 6 дюймов, высота смерча еле укротимой ярости с добрую милю.
Он не пострадал?
Что ж, дар речи к бедолаге уже вернулся, но пройдет какое-то время, прежде чем он вновь сможет взобраться на козлы. Прочие происшествия — обычная текучка.
Как продвигается расследование кражи каравая?
Особых подвижек нет. Гномья община бурлит разнообразными обвинениями. Но на самом деле никто ничего не знает. Как вы любите говорить, сэр, мы, вероятно, узнаем больше, когда все пойдет не так.
Что-нибудь новенькое на улицах?
Да, сэр. Это стоять, сэр. Сержант Колон нарисовал этот знак в верхней части нижнего Бродвея. Возчики стали намного осторожнее. Конечно, через каждый час или около того кому-то теперь приходится разгребать навоз.
Вся эта свистопляска с регулировкой движения не добавляет нам популярности, капитан.
Нет, сэр. Но мы и без того были не слишком популярны. А это хотя бы приносит деньги в городскую казну. Есть еще кое-что, сэр.
Слушаю.
Вы не видели сержанта Ангову, сэр?
Сам жду не дождусь, когда она заявится.
Тут Ваймс запоздало обратил внимание на тревожные нотки в голосе Маркоу.
Что-то случилось?
Прошлой ночью она не заступила на дежурство. До полнолуния далеко, так что это выглядит немного странно. Шноби сказал, что когда они на днях были с ней в патруле, она казалась обеспокоенной. Ваймс кивнул. Большинство из тех, кому выпадало счастье заполучить в напарнике Шноби, непременно что-то беспокоило. Поэтому они частенько поглядывали на часы. — А на квартире у нее ты был? — Постель не тронута, — сказал Муркоу. — И лежанка тоже, — добавил он. — Что ж тут, я не могу тебе помочь, Муркоу. Она твоя девушка. — Думаю, она немного беспокоилась о будущем, — сказал Муркоу. — Ну так ведь ты... — А она... это... Вервольф... Ваймс смешался и замолчал. — Подобные мысли неотступно ее преследуют, — кивнул Марков. — Возможно, она просто удалилась куда-то поразмышлять чуток. — Как во имя всего святого она вообще может встречаться с молодым человеком, который, каким бы великолепным он ни был, краснеет при одном упоминании пачки сумки? — Очень на это надеюсь, сэр, — сказал Марков. — Порой она и впрямь так поступает. Быть оборотнем в большом городе действительно очень тяжело. Ведь, попадя она в беду, она бы нам сказала...» Снаружи послышался скрип тормозных ремней и грохот повозки. Ваймс почувствовал облегчение. От вида встревоженного Маркоу по спине бежали мурашки. «Что ж, придется ехать без нее», — сказал он. «Держи меня в курсе всего, что происходит, капитан. Поддельный каравай пропал за неделю или две до коронации глав гнома. Звучит так, будто вот-вот прилетит второй башмак и угодит прямо мне по башке. Не сообщай, как продвигается дело Сонки, ладно? Я не люблю загадок. Как я понял, сеть клатцеров теперь протянута до самого Убервальда?» Муркоу просиял. «Замечательное изобретение, сэр, не правда ли? Говорят, через каких-нибудь пару месяцев сообщения из Ангмарпорка в Женову будут доставляться в тот же день». «Ух ты! Вот это да! Интересно, сумеем ли мы к тому времени сказать друг другу что-нибудь разумное?»